Мир вам, дорогая церковь, любовь Господа нашего Иисуса Христа, шалом вам. Откроем Псалом 22 и прочитаем первые два стиха. Псалом Давида: «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Знаменитый сразу после первого псалма. Но об этом мы чуть позже затронем. Итак, сегодня я хотел бы поговорить и донести слово о таком событии, как пастухи и овцы. Мы очень часто в церквах слышим высказывание, что овцы Господни, и Господь дает каждому стаду своего пастуха. Имея разговор с определенными пастухами и сверяя его с другими пастухами, мы можем увидеть, что овцы, они не пьют или не могут пить из реки, которая журчит. Где вода журчит, где воды бурные, они не могут этого делать. Они пьют только тихую воду. И поэтому пастух, ему надлежит сделать для овечек такую тихую заводь, куда могут прийти и попить его стадо. Известны случаи, когда умерло много-много овец, находясь возле реки, лишь только потому, что вода в этом месте журчала. И поэтому это показывает очень сильную зависимость овец от действий и заботы пастуха. Также мы можем обратиться к следующему месту Писания. Это евангелист Иоанн в 10 главе записал следующие стихи в 4 и 5. «И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Такие животные, как осел, без посторонней помощи может вернуться домой. Лошадь и корова также могут вернуться в домашний хлев. Но овца или баран, даже если он много лет, 10 лет прожил в доме, в одном и том же месте, он не сможет зайти в дом без помощи хозяина. Поэтому каждый вечер, когда овцы возвращаются с пастбища, нужно выходить и зазывать овец обратно домой. И вот эту притчу, которую сказал Иисус, что голос своего пастуха они знают. Также мы видим, что находясь в духовном мире, мы видим, что есть такие события, как и волки в овечьей шкуре. И в послании, и в деяниях святых апостолов в 20 главе, в 28 и в 30 стихах об этом сказано: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Мы, живущие сейчас в 21 веке, я вижу большинство из вас из прошлого тысячелетия. Мы родились в 1900 каком-то году, каждый в своем. Лишь только новое поколение, мы видим это уже 2000-х. Так вот, мы видим, что очень много людей приходило и будут приходить дальше. Приходить и говорить превратно, дабы увлечь многих-многих за собою. И работа пастуха, которого Господь доверил пасти его стадо, также заключена в том, чтобы оберегать от лютых волков. Пасти стадо очень опасно. И если мы посмотрим, как действуют волки, то мы можем увидеть, что у них есть определенная стратегия. Во-первых, волк никогда не наступает один. Всегда есть некая группа волков. И у них есть излюбленная стратегия, когда одному из них удается отвлечь сторожевых собак, то другие бегут в центр стада и разделяют стадо надвое. Они прекрасно понимают, что даже если пастух успеет вернуться, успеет войти в эту ситуацию, то ему будет труднее спасти две половины разделенного стада. Поэтому волки всегда остаются в выигрыше, получается. Также, когда волк врывается в стадо, он начинает душить или перегрызать одну за другой овечек. Вопрос возникает, когда же он их ест, если он так начинает это делать. Но волк получает удовольствие не от еды, а от самого факта убийства. Ему главное как можно больше поразить овец. Но также мы знаем, что и овцы бывают очень своевольны. И известны случаи, когда та или иная овца начинает вести себя не очень хорошо, то у пастуха есть так называемый жезл, о котором мы слышали, да? Что есть жезл и есть посох. Посохом обычно чаще всего спасают овечку, когда она падает в какое-то углубление, и вот этим как бы извилистой частью посоха вытаскивают ее за шею. Так вот, есть еще и жезл, который позволяет пастуху усмирять овечек. Иногда бывает, он перебивает ей одну ногу, которая заживает в последующем. Но все это время пастух очень трепетно оберегает эту овечку. Он носит ее на руках. И мы с вами видели такие картины, когда пастух несет на руке овечку. И нам очень нравится, думаем, как замечательно. Как замечательно, пастух несет овечку. Но многие даже не подозревают, что, возможно, именно эта овечка была своевольна. И ей пришлось сделать больно для того, чтобы усмирить. И в последующем, пока она не восстановится, он носил ее на руках. За это время овечка привыкала к пастуху, привыкала к его рукам и привыкала к его заботе. И уже не становилась такой своевольной. Также мы знаем ситуацию, когда пастух может туго перевязывать веревку на конце ноги овцы, так что нога может опухнуть и тоже замедлит ее темп. В конце дня пастух развязывал эту веревку. Также мы видим, что помимо пастухов родных, есть пастухи неродные. И если мы откроем также Евангелие от Иоанна, 10 главу, и прочитаем чуть-чуть попозже, начиная с 11 стиха, мы увидим, что Иисус говорит следующее: «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник не родит об овцах. «Я есть пастырь добрый, я знаю моих, и мои знают меня». Мы знаем случаи, когда были наемники, приглашали совершенно других людей, которые не являлись пастухами, но лишь выполняли свою работу. Так вот, когда происходит событие, связанное с тем, что волк врывается, очень часто бывает, что пастух, не убегая, но отдает в жертву одну или несколько овец. И когда он возвращается обратно, то хозяин этого стада спросит, где оставшиеся овцы. На что этот наемник ответит, что радуйся, что я всех остальных тебе привел, а лишь парочку или тройку потерял. Но настоящий пастух так никогда не поступит. Он будет до последнего воевать за своих овец. Он не отдаст ни одной, и это принцип пастуха и его пастушеская сущность. Также мы видим, что эти события очень аккуратно нам напоминают об отношении Господа нашего Иисуса Христа со своей паствой, со своими овцами, которые Его. Он сказал, что есть и второе, и другое стадо. Есть у меня и другие овцы, которые не с сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Мы видим, что есть разные стада, разные церкви, И не нужно воевать, кто более прав, а кто менее прав. Если мы веруем в одного Господа и принимаем одну жертвенную кровь во искупление наших грехов и беззаконий, то настанет время, когда Господь соберет всех воедино. Но также это слово сегодня обращено и к нам, ко мне, и ко всем пастырям, которые следят за Домом Господним. Книга Иезекииля, 34 глава, очень аккуратно и очень бережно ставит всех пастухов на нужное место. Сын человеческий, изреки пророчество на пастыре Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, и правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждали овцы мои по всем горам, по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их». Слово Господне было и до сих пор обращено ко всем тем, кому Господь веряет те самые души, которые Он спас драгоценной кровью Своей. Мы видим, что Господь обличает порой пастырей, чтобы не пасли самих себя, но занимались тем, к чему они были призваны. Однако хочется обратить внимание, что ни одна овечка не вправе судить своего пастуха. Ни одна овечка не вправе судить пастуха, потому что есть один судья, который доверил этих овечек этому пастуху. И настанет время, когда с каждого пастуха Всевышний спросит, как он пас тех или иных овец. И мы сегодня живем в такое время, когда у нас есть различные праздники. Праздники Господни, которые записаны в книге Левит. Праздники народов, такие как народы Израиля. Вот буквально пару дней назад мы праздновали праздник Пурим, когда в книге Исфирь мы можем прочитать, какие события были связаны с этим праздником, что происходило в этом народе. Буквально вчера в том служении, где я пребываю, я говорил слово на то, что Пурим и события Второй мировой войны, и события исхода из египетского рабства, они очень-очень близки. Если вы посмотрите, то когда Господь выводил свой народ рукою сильную, сказано, из египетского рабства, все радовались. Чуть позже начали возмущаться и роптать. Так же, как мы видим и во времена Второй мировой войны, когда из Германии потекли те реки, что многие-многие попали в плен, многие оказались в концлагерях, и неимоверно много было погибших, израненных. И это, конечно, большая трагедия нашего народа. Трагедия всего человечества. Но не нужно забывать о том, что этому всему что-то предшествовало. Как когда-то предшествовало, когда Господь сотворил Адама и Еву и сказал им, чтобы они плодились и размножались, чтобы они управляли этой землей. Он верил им все. Так же, как и народу Израиля было верено необходимое, чтобы он возвещал Слово Господне для всех остальных народов. Мы видим, что происходило следующее, что во времена Холокоста, Второй мировой войны, перед тем, как состоялась Вторая мировая война, было много сионистов, которые ходили по Германии и возвещали о возвращении, необходимости возвращения народа Израиля в землю Эрец Исраэль, в землю обетованную, в землю Израиля, но большинство не слышало их. Также мы видим и в книге Исфирь, что были определенные события, почему было допущено это. Также мы видим и во времена, когда в Египте оказались наши братья и сестры, что это была большая нация египтян, Это был центр вселенной, наверное. Это была самая культурная, наверное, самая прогрессивная этого времени страна. И люди этого хотели. Люди жаждали приобщиться к этому. И люди стали забывать, к чему они были призваны. Мы размышляли над первым псалмом, в котором сказано, что блажен муж, который не ходит. Вы знаете этот псалом? Или мне его прочитать? Знаете, да? Давайте я еще раз вам его озвучу. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Нам прекрасны эти слова знакомы, и очень часто мы олицетворяем, что путь грешных, нечестивых, развратителей, в переводе нашего народа слово «развратители» – это легкомысленные. Очень часто мы ассоциируем это с внешним миром, но очень редко можем применить это к себе. Кто является праведным? Сказано, что нет праведного ни одного, и все согрешили, все лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного, и мы можем исповедовать только то, что очищаемся мы драгоценной кровью нашего Господа. Кто такие нечестивые? Вы можете посмотреть в русском переводе, в различных словарях, что это люди, которые уходят от истины, которые совершают беззаконие, которые совершают то, что неугодное. Развратители, которые дают пищу другим людям отойти от истины. И если ты находишься в собрании, как тебе кажется, братьев и сестер, но в этом месте не звучит хвала нашему Господу. Изучение Его Слова, вникание в Его Слово, размышление над теми путями, которыми мы ходим, потому что даже царь Давид сказал как-то: «Зри, Господи, не на опасном ли я пути?» Как часто мы взываем Господу, чтобы Он сверил наш путь с тем путем, который является истинным и живым. Очень часто мы видим, что постепенно этот мир, традиция этого мира, законы этого мира, праздники этого мира входят в собрание святых. Как часто мы видим, что постепенно мы начинаем смешиваться с этим миром, а ведь у нас есть цель – быть светом для этого мира и солью для этого мира. А если мы потеряем соль, то что с нами могут сделать? Просто выбросить вон. Если мы перестанем светить этому миру, то что с нами сделают? Нас уберут в сторону. Потому что сказано, что если ты умолкнешь, то камни возопьют. Разве Господь не доверил нам самое драгоценное, что есть у Него? Это нести Слово в этом мире. Нести благую весть, которую Он отдал нам. Посеял в сердцах наших. И вот постепенно мы видим, что люди, пребывающие в Египте, из нашего народа, из народа Израиля, постепенно начали смешиваться с этими традициями. Постепенно стали принимать эти традиции и приносить в свое общество, общество Израилево. И постепенно многие-многие стали отходить от Господа. Сегодняшнее время, посмотрите, если кто включает телевизор и смотрит различные сериалы, сейчас уже, извините, как сказать, гомосексуализм – это норма. Норма для современного телевидения, для современного кинематографа. Если буквально лет 20 или 30 назад такое было, ну, я сказал бы так, невозможно увидеть, то сегодня есть определенные законы, положения в Соединенных Штатах Америки, в Европе, когда необходимо обязательно, чтобы тот или иной гендерный, скажем так, ритуал состоялся в этом или ином фильме. То есть, если у тебя нету в фильме гомосексуализма, ты не сможешь этот фильм выпустить куда-либо. Тебе это необходимо делать. И люди, верующие люди в Господа, начинают смотреть. Постепенно отвращение, которое было на первой стадии, оно сменяется негодованием, а потом постепенно мы к этому привыкаем. И это просто, мы говорим, это всего лишь мир. Это всего лишь мир. Это всего лишь то грех, который в этом мире есть. Но того отвращения, той мерзости, которая есть у Господа по отношению к этому, в наших сердцах уже ее нету. И мы теряем эту соль. Мы теряем. Также и постепенно праздники этого мира входят в наши дома. Кто-то празднует Масленицу, не понимая, что это языческое верование. Кто-то празднует, извините, 8 марта. Дорогие женщины, вы меня извините, но это праздник не основан на Писании. Он не основан на Писании. Я был в разных странах, и во многих странах его нет. Есть День Матери, и у нас он есть, но женского праздника такого нет. Но постепенно мы заменяем эти праздники и говорим День Сестры. Не понимая историю праздника, когда две наши женщины из народа Израиля восстали против того, что написано в Писании. И они захотели своего. И постепенно, постепенно мы это приняли. Мы это приняли и ввели в свои общины, в церкви. Мы постепенно допустили тех самых волков в овечьей шкуре. Посмотрите, как Иона пришел в Ниневию, и он возвещал в Ниневии о том, что 3 дня и сей город будет разрушен. Он завещал всем абсолютно, и праведникам, и неправедникам. Он не говорил, вот вам, вы будете разрушены, а вы сохранитесь. Нет. Но в этом городе были люди, которые слышали Господа. И они понимали, что нужно делать, и они воззвали к Нему. И говорит, нужно покаяться, нужно отвратиться от своих дел, ибо Господь грядет. И мы видим, что было сохранение этого города. Потому что люди воззвали к Нему, воззвали из глубины души своей, в вопле своем, в покаянии своем. Мы с вами сегодня ходим, есть ли нам чем хвалиться? Кто из нас без греха? Посмотрите, что сделал Иисус, когда привели к Нему блудницу. Он ее оправдал. Не потому, что Он сказал, что ты молодец, ты делала все правильно. Нет, Он видел ее сердце. И он сказал, что и я не нахожу греха. Или сказал, иди и впредь не греши. Он сказал, что я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши. Разве мы такое не слышали в своем сердце, не слышали в своих ушах, когда мы с вами покаялись пред Господом, принесли на Его алтарь все наши грехи и наши беззакония. И Он сказал нам, иди и впредь не греши. Мы хотим войти в стадо Господне и быть в числе тех самых избранных, которые будут возвещать славу Его. Мы хотим быть теми самыми блаженными мужьями, которые не ходят на совет нечестивых и не стоят на пути грешных. Мы хотим теми, которые устоят в день суда. Но что нам для этого нужно? Вникать в Слово Его и исполнять Его. Исполнять Его, как бы нам ни хотелось. И сегодня передо мной брат замечательно сказал, что нужно покаяться. Это разворот. Но это не просто разворот. Так мы можем крутиться на месте, что мы очень часто делаем. Мы говорим, что теперь не я живу, но Христос живет во мне. А будет ли делать Христос то, что делаем мы сегодня в своих домах, в своих семьях, в церквях? Будет ли Он соблюдать праздники свои, о которых Он сказал, что это праздники мои, праздники Господни? Почитайте книгу Левит. Это не еврейские праздники, это праздники Господни. Да, они были сказаны народу Израилю, но как народ Израиль, так и любой другой народ был сотворен Господом. Израилю было верено Слово Господне, чтобы возвещать. И мы видим, что он начал блудодействовать с другими богами. Но Господь его до времени отделил и сказал, что он придет обратно себе его. Сегодня нам открыта по благодати любовь нашего Господа. Любовь, которая была явлена так, что никто не может такого сделать. Отдать Сына Своего во искупление нас, недостойных этого. Он, как добрый пастырь, говорит о том, что я знаю вас, и вы знаете меня. Мы, как те самые разумные девы, должны быть всегда готовы, всегда поправляя светильники, всегда сверяя нашу жизнь с Его Словом, ходить в святости Его. Ибо сказано, что святой, да, освящается еще. Недостаточно когда-то было получить освящение и на этом всегда вот жить. Не хватит этого топлива, не хватит этой святости один раз. Мы должны постоянно пребывать в Слове Его, постоянно в учении, в общении. Я вижу определенные переживания на моих братьев, других пастырей, когда говорят, что в собрании пустеют. Люди находятся удаленно. Люди не жаждут потому, чтобы быть вместе, чтобы иметь совместную молитву. И я очень рад, что сегодня вас больше, чем было вчера, а вчера больше, чем было позавчера. Но я скорблю о том, что было годы назад. И я вижу, что не все готовы сохранить тот самый запал радости Духа Святого, которого Он дает всем, кто просит у Него, искренне просит. Мы должны молиться о наших пастырях, поддерживать им руки, чтобы они возвещали нам Слово Господне, чтобы они не занимались тем, что то, что они не должны делать, чтобы они не делали того, о чем говорит пророк Иезекииль, но чтобы они занимались тем, к чему они призваны. Мы должны помогать нашим пастырям, а не заниматься осуждением их, потому что у них есть свой Господин, который с каждого из них спросит в свое время, как он пас пасту, которая была верена ему. Мы очень с вами порой слышим что-то, но не принимаем в сердце свое. Мы иногда слышим в этом мире что-то и принимаем, и несем в общество. Общество Господне. Да не будет так среди нас. Да не будем мы оскверняться этим миром, но, находясь в этом мире, нести любовь, нести святость и нести надежду на жизнь вечную. Я надеюсь, что многие в этом зале хотят войти в присутствие Господне, оказаться на брачном пире, оказаться в числе тех самых 5 разумных дев. Многие хотят, но просто хотения этого мало. Вся наша жизнь должна быть посвящена Господу, потому что Он всю свою жизнь посвятил нам. Разве нам этого недостаточно? Разве нам этого недостает, чтобы быть уверенными в том, что Он нас любит и никогда не оставит? И даже когда мы становимся своевольными, когда Он нам что-то делает такое, что перебивает где-то ноги, руки там, рот закрывает, Он берет нас к себе на руки и несет. Потому что Он сказал, что из руки Своей Он нас не отпустит. Очень часто мы молимся, просим друг друга молиться о том, что у кого-то проблемы, у кого-то трудности, но иногда эти трудности вызваны нами самими. Мы уже боремся с последствиями. С последствиями, в которые мы сами себя ввели. С последствиями того, что мы поступали неразумно, а потом Господь нас немножко трясет. И мы просим: Господи, помоги, братья и сестры, молитесь обо мне. У меня вот это болит, у меня вот то, у меня вот то. Но это последствия. Это последствия. Нужно молиться о том, чтобы Господь дал мудрости. Вспомните, что просил замечательный человек. Все, что хочешь, проси. Все, что хочешь, все дам тебе. Он говорит: ничего не надо, только мудрость дай мне. Вот только мудрость. Он говорит: за то, что ты попросил мудрости, у тебя будет все. Мудрость от Господа. А начало мудрости, помните? Замечательно. Боимся ли мы Господа так, как должно бояться? Это не просто любящий Папа Небесный, это тот, кто сотворил этот мир. Это судья грозный, строго взыскивающий, и который судит по правде своей, но много милующий. Много милующий. Обратите внимание, до 1000 поколений. До 1000 поколений. Но Он также и грозный судья. Он царь царей, Господь господствующих. Он тот, кто сотворил нас по образу своему, вдохнув нам в дыхание жизни с одной важной целью, с одной целью, чтобы славить Его. Ибо сказано, все дышащее да хвалит Господа. Все дышащее да хвалит Господа. Когда мне говорят, что Он сотворил человека, чтобы с Ним общаться, я говорю, да, и это тоже. Но у Него еще был сон ангелов, с кем Он тоже мог общаться. Но Он сотворил и сказал, что все дышащее да хвалит Меня. Хвалите Его в каждом дне жизни. Благодарите Его за все, что у вас есть. Не судите ваших пастырей. Не судите друг друга, ибо какую меру вы меряете, такое и вам отмерится. Будьте мудры и будьте как тот самый блаженный муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных. И я надеюсь, что мы с вами обязательно, помимо земной жизни, увидимся в жизни вечной. И вместе будем прославлять Господа там. И потому, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Я надеюсь, что все мы сможем устоять на том самом суде. Ибо человеку надлежит однажды умереть, а потом суд. И вот если мы войдем в число этих разумных дев, то Он назовет нас своими там. Скажет, войди в радость Господина твоего. Благословение вам. Шалом.